И в это мы не только верим, но так оно и есть. Он еще на престоле. И он изрек первое слово, и он также изречет последнее слово. И он свое дело выведет замечательным образом. Я хочу прочитать из 1 Иоанна 4 главы, из которой уже читали, и здесь я хочу прочитать только 18 стих. Так как потому что пели только что песню, где было сказано, что мы избавлены от страха. И здесь в 1 Иоанне, в 4 главе, в 18 стихе говорится, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Я думаю, то, что время пришло, чтобы можно было Богу полностью и совсем доверять. Страх не находится в любви. Бог ведь нас возлюбил. Он ведь проявил свою любовь не только в словах, но в действительности. И Он на Голгофе даровал примирение как доказательство Его божественной любви. Потому что Он не хотел нас оставлять погибшими, но хотел привести нас к себе, как спасенными, и хотел нас снова с собою соединить. Давайте жить, будем от всего сердца верить то, что это произошло. Давайте жить, будем верить то, что Бог нас переместил в царство своей любви, как об этом написано. И то, что к искупительному делу ничего больше не можешь добавить. Ведь это ж дело Божье, которое произошло на Голгофе. Оно или принимается, или отвергается. Или жить оно переживается, или жить не переживается. И пусть Бог дарует нам милости, чтобы мы это пережили, и чтобы мы в вере находились под звучанием слова. Вы ведь знаете то, что проповедь нужно принимать в вере, если она должна произвести Божье действие. Только чтобы слушать Слово, этого недостаточно. Ведь при слушании нужно верить. И при вере нужно рассчитывать на то, что Бог это произведет в нашей жизни, то, что Он сказал в Своем Слове, Он это произведет, исполнит и также осуществит. И это очень важно. Если же мы рассмотрим Святое Писание, тогда ведь были это те, которые поступали по Слову Господню. И они были теми, которые как раз-таки увидели чудеса Божьи. И я вам дам один небольшой пример, прежде чем мы перейдем к рассмотрению Слова. И как пример для этого находится особенным образом в Луки в 5 главе. В Евангелии от Луки в 5 главе там затрагивается особенно то, что касается послушания и что касается, как нужно действовать по вере согласно Слову. В Луки в 5 главе с 1 по 5 стиха говорится нам о Петре и о его друзьях, которые были рыбаками, и здесь говорится в 3 стихе. «Тогда он вошел в одну из лодок, принадлежащую Симону, и попросил его отплыть немного от берега. Затем он сел и стал учить толпы народа из лодки». Сначала только этот один стих. «Господь был практичным. Он видел то, что множество народа окружало его и теснило его. И он хотел немножко отойти на расстояние, чтобы можно было говорить, чтобы можно было проповедовать. И он зашел в лодку. Но ведь лодка не была задумана вместо платформы, чтобы с нее можно было вести речь. Она была предназначена для рыболовства. И здесь в 4 стихе говорится, «Когда же он закончил свою речь, то он сказал Симону, «Выплыви в открытое озеро и забросьте ваши сети, чтобы вам сделать лов. Тогда Симон ответил: «Учитель, мы работали всю ночь напролет и ничего не поймали, но по слову твоему я закину сети». Кто когда-либо обращал на это внимание, я особенным образом обращал на это внимание на острове Патмос, когда я там находился всю неделю. Я обращал внимание на то, когда рыбаки рыбачат. И ведь, когда не можешь спать ни днем, ни ночью, тогда ведь можешь следить за некоторыми вещами. Они не рыбачат днем, когда светит сильно солнце. Они знают в точности, когда нужно рыбачить. И здесь Петр дает ответ и говорит: «Мы работали, рыбачили всю ночь напролет и ничего не поймали». Но теперь говорит учитель. И Петр знал, когда он говорит, тогда нужно слушаться. И он сделал то, что было ему сказано. Дайте мне это еще полностью прочитать, с 5 стиха. «Тогда Симон ответил: Учитель, мы работали всю ночь напролет и ничего не поймали. Но по слову твоему я закину сети». И я только что уже об этом говорил, как часто я видел утром, когда рыбаки возвращались с рыбалки, что там все у них было, и это просто была такая радость, когда на это все можно было смотреть. Здесь Петр рыбачил всю ночь напролет, и сети были пустыми. Но потом он говорит: «Но по слову твоему я закину сети». Когда же они сделали это, то поймали такое множество рыбы, что их сети готовы были прорваться. Тогда они помахали своим товарищам, которые были в другой лодке, чтобы они подплыли и помогли им. И они подплыли и наполнили обе лодки так, что они начали погружаться в воду. Итак, там не было достаточно только для одного, там было достаточно для обоих. И когда я так это читал, то мне действительно пришла такая мысль. В тот момент, когда Господь одному единственному дает повеление и поручение, тогда может случиться то, что благословение будет таким великим, так что и для других, которые тоже отправились на рыбалку, будет достаточно. Так что не только одна лодка будет наполнена, но много лодок будет наполнено. Не только будет один благословлен, но все будут благословлены. Все те, которые были предназначены для того, чтобы рыбачить. Ведь Господь сказал: «Я сделаю тебя рыбаком людей». И если Бог благословляет одного, то Он может благословить всех. В принципе, взять оно всегда так. Когда Бог благословляет одного, тогда ведь Он благословляет всех тех, которые действуют с тем одним, которого Бог благословил. Ведь это же Божий порядок. И таким образом мы видим тоже здесь то, что Петр был так благословлен, который поступил по слову Господню, так то, что не только его лодка была наполнена, но также и лодка его собратьев была так наполнена, то, что обе лодки начали погружаться в воду, потому что груз был таким тяжелым. И здесь говорится в 8 стихе, когда Симон Петр увидел это. Когда он увидел это? И почему он это увидел? Потому что он имел мужество и веру, чтобы можно было поступить по слову Господню. Он не аргументировал, но он понял то, что здесь повелел Господь, здесь я должен по этому поступать. И потом здесь говорится, когда Симон Петр увидел это, то он пал перед Иисусом на колени и воскликнул: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Каждый человек в присутствии Господа провозгласит такое. И особенно тогда, когда мы распознаем то, что мы без Него ведь ничего не можем исполнить. И здесь такой замечательный прообраз. Мы ведь всю ночь напролет тяжело работали и ничего не достигли, ничего не споймали. Но по Слову Твоему, возлюбленные, мы ведь на этом месте уже несколько раз говорили о том, то, что когда речь идет о спасительно-исторических вещах, тогда нам нужно ожидать, пока месть час Божий не пробьет для определенных вещей, которые должны произойти на земле и произойдут согласно великому совету нашего Бога. Мы ожидаем также и в это время указания от Господа. И тогда я вам обещаю, то, что сети будут переполнены, и лодки будут также переполнены. По Слову Господню, мы с Божьей помощью сделаем еще самый великий улов всех времен. Так Бог это хотел, ведь жатва будет собрана во время жатвы, не прежде. И Господь ведь сказал в Матфеи в 13 главе, то, что жатва — это есть конец мира. Не прежде какие-то вещи, но конец мира. И для нас ведь пришло конец времени, и поэтому великая жатва будет собрана в самом конце. И я не принадлежу к тем, которые могут сослаться на какие-нибудь откровения. Это мне просто Богом не было даровано. Иногда я кое-что переживал с Богом, за это я благодарен. Но, как я уже сказал, я не принадлежу к тем, которые каждую неделю или, может быть, каждый месяц или каждый год что-то переживают сверхъестественное. Я сам бы себе это желал, чтобы это было бы чаще. Но Бог есть Бог, и Он знает, что Он делает. Но тот сон я никогда не забуду. С пшеничным полем и с новым комбайном. И как облака собрались вместе, и я посмотрел в воздух, и я увидел, что там в воздухе выглядело так, как будто там была какая-то битва, и становилось все темнее и темнее. И я сказал: «Господь, все поздно. Суды прорываются, и жатва не может быть собрана». И вдруг, внезапно, открылось отверстие в этих густых облаках, и свет солнечный сиял в это отверстие. Но только не спрашивайте меня, каким величием и как великолепно. Это просто было славно. И колосья на пшенице уже были длинными и толстыми, жирными. Как такие здесь не видишь? Были переспевшими, золотисто-желтыми, и они все свисали вниз. Ни один из колосьев не стоял торчком вверх, но все свисали вниз, были переполнены. И когда это отверстие было так надо мной, и свет сиял на это пшеничное поле, это было славное зрелище. И потом прозвучал голос: «Сядь на этот комбайн, на котором еще никто не сидел, и собери жатву, так как тебя я для этого предназначил». И в этом сновидении я выглядел как бы молодым. У меня не было никаких трудностей, чтобы залезть на этот комбайн. И я потянул за один рычаг и за другой рычаг, и потом я начал собирать урожай. И все за один раз. Пожинал, молотил, все происходило за один ход. И я все заново смотрел вверх. И я могу еще хорошо вспомнить о том, что когда я собирал последнюю часть, и вы ведь знаете то, что нужно собирать урожай, пока не закончишь с последней частью. И я как раз-таки заканчивал с этим последним рядом, и возвращался уже к исходной точке, и вот это отверстие закрылось, и везде наступила тьма. И начал греметь гром, и все начало шуметь. И я думал то, что мир сейчас разрушится. Но одно мне было ясно. Прежде чем прорвется день Господен со всеми своими судами, тогда по милости Божией, с Божьей помощью, жатва будет собрана. Ведь так оно написано. Он соберет свою пшеницу в житницу. Только плевелы он сожжет. А пшеницу он соберет, и она будет собрана по слову его. По слову его. Не тогда, когда мы это хотим, и как мы это хотим, но по слову его. Как он это хочет, так оно и произойдет. Как мы можем быть благодарны? То, что Бог не пустил нас идти собственными путями, собственными планами, но то, что Он нас по милости сделал частью своего спасительного плана, и вы ведь можете все об этом засвидетельствовать, то, что мы никогда не делали какие-то особенные заявки, то, что мы какие-то особенные, но если Бог дарует служение, если Бог дает поручение, то их нужно исполнить. И чем лучше мы это сделаем, тем приятнее все будет. И все, что происходит, оно происходит для созидания общины и для благословения народа Божьего. Никогда оно не происходит, чтобы можно было возвысить какого-то отдельного человека. И как оно написано, когда вы все исполните, что я вам повелел исполнить, то скажите: «Мы только бесполезные рабы». Петр исполнил только здесь то, что Господь ему повелел. И какая же у него была реакция на все это? Он пал на свои колени и сказал: «Господь, выйди от меня, я грешный человек». Все это не вошло ему в голову, как у некоторых это происходит, которые никогда не были призваны Господом. Кому Бог дает поручение, у того не входит ничего в голову, у того входит все в сердце. И он тогда знает то, что он предназначен Богом и призван Богом для этого служения. И тогда он одновременно знает то, что он такой же, как и все другие, которые слушают Слово, только с тем различием, то, что у него ответственность намного больше, так что все другие, даже во всей полноте, не могут это охватить. Мы верим, согласно тем вещам, которые мы видим, то, что мы действительно подошли к концу времени. И еще особенно после вчерашнего вечера я просто подумал, какая это привилегия, то, что мы в это поколение услышали пророческое слово. И некоторые могут подумать или спросить, а действительно ли это так важно, и зависит ли от этого что-то и так далее. Все. Брат Рус говорит «все». И это правда. И я вам скажу почему. Без того, чтобы судить. Но посмотрите на все деноминации. Они ведь проходят через мировой совет церквей и возвращаются в материнское лоно. Там ведь нету никого, чтобы кто-то вызывал, как это было раньше. Но как раз-таки оттуда, откуда они были вызваны, туда они сейчас как раз-таки возвращаются через своих слепых вождей. Разве мы не шли бы все этим путем, если бы Бог не смиловался над нами? Кто из нас имел бы весь обзор и понял бы, о чем шла речь, если бы Бог не послал пророка, чтобы нам можно было открыть откровение и чтобы можно было скрытые тайны возвестить? Кто из нас знал бы, что есть то или другое, о чем как раз-таки в наше время идет речь? И вы знаете то, что враг уже иногда переодевался как ангел света. И если жить Антихрист делает то же самое, тогда ведь весь мир через это одурачен. Но есть одно стадо на земле, которое предназначено для Христа. Первородное множество, которое имеет печать Божью и которое раскусило Антихриста со всеми его набожными делами, потому что мы имеем откровение Иисуса Христа. Тогда ведь мы одновременно получили познание о том, кто такой Антихрист. И я вам скажу тоже это открыто и ясно. Кто не имеет откровения Иисуса Христа, тот никогда не сможет раскусить Антихриста. И я вам покажу это из Святого Писания, то, что этого недостаточно. Чтобы только иметь истинное учение, мы должны быть в истинном, который является вместе Богом и вечной жизнью. Вы ведь знаете, то, что есть такие направления здесь и там, которые правильны в учении, и все равно жить стали деноминациями, а остальную часть пророческого слова оставили в стороне, без того, чтобы принимать все целиком Писание. И я к этому кое-что прочитаю сегодня. В первую очередь мы прочитаем из послания к Римлянам 3 главы. Римлянам 3 глава, 4 стих. Это всем нам известное слово. Римлянам 3 глава, 4 стих. Намного более все остается при том. Что я сказал? Римлянам 3 глава, 4 стих. Намного более все остается при том, что Бог истинен, хотя и всякий человек есть лжец, как сказано в Писании и так далее. Особенно этот термин «Бог истинен». Ведь об этом мы знаем, в это мы верим от всего сердца. То, что Бог есть истинный Бог. В Нем ничего другого не может быть, как только истина. И Он не может быть ничем другим, как только истиной. Но эта истина должна быть найдена также в нас. И тоже мы должны находиться в истинном, должны быть пронизаны Божьей истиной от головы до ног и должны стать частью Слова, чтобы всякая ложь и что бы там еще ни было, от нас отлетела. Я к этому прочитаю еще из 1 Иоанна, 5 главы. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Также нам всем знакомое слово. «Но мы и знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного». Это есть первый шаг. Это есть пункт номер один. Но это еще не конец. «Чтобы мы распознали истинного, через откровение могли распознать». Но потом идет следующий шаг. «И мы пребываем в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Не только чтобы распознать Его, но чтобы находиться в Нем, чтобы стать частью Божьей, чтобы стать частью Слова, чтобы стать одно с Богом и одно со Словом. Бог истинен. Он Себя нам открыл в Иисусе Христе, Сыне Своем. Итак, мы находимся в истинном. Об этом ведь идет речь. Не только чтобы верить в истинного, не только чтобы о нем говорить поучительно, но чтобы через Духа можно было переместиться в Божественное и стать частью Божьей, так как мы стали Божьим родом через новое рождение, через духовное зачатие из Слова и из Духа Божьего. Точно так, как мы по-земному являемся детьми человеческими, на основании человеческого зачатия, точно так же и мы стали детьми Божьими, на основании духовного зачатия через Слово и через Святого Духа. Мы по свидетельству Святого Писания стали Божьим родом, святым священством. И мы должны провозглашать добродетели того, кто нас призвал из тьмы и поставил нас в свой свет. Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение. Вы знаете то, что никто не мог знать, кто такой Бог и кем Он был. В Сыне Отец Себя открыл. И Сын мог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца. Кто слышит Меня, тот слышит Отца». И Он сказал, «Это не Я, кто делает все эти дела, но это Отец, который находится во Мне. Он исполняет Свои дела». Никакой человек не знал бы, кто есть Бог, если бы он не открыл Себя в Иисусе Христе. Здесь мы имеем это полное откровение, и поэтому написано, мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного. Аллилуйя! Хвала Богу! В откровении Иисуса Христа находится откровение Божье, которое проявилось. Которая, видимо, проявилась. Это есть начало. И кто это откровение Божье не имеет во Христе, тот никогда не сможет войти в истинного, так как одно влечет за собой другое. И, возлюбленные, здесь не идет речь только о каком-нибудь учении. Здесь речь идет об откровении. И я уже встречал таких братьев, которые обладают так хорошо учением, которое называется «Только Иисус», как и другие обладают хорошо тем учением, которое называется «Триединство». И там ведутся споры за спорами, каждый устанавливает свое право, и тоже это неправильно. Правильно оно тогда, когда человек встретился с Иисусом Христом, когда Бог ему откроется во Христе Иисусе. И это не только какое-то учение, это переживание, которое каждый в отдельности делает с живым Богом. И поэтому здесь написано, «Он пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного». Если мы с этим местом Писания пойдем к Евангелию от Иоанна к 17 главе, здесь написано, Иоанн 17 глава, 3 стих, «Жизнь же вечная состоит в том, чтобы они познали Тебя одного истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа». Сколько из людей говорят, «Мы имеем вечную жизнь, мы имеем вечную жизнь». Согласно свидетельству Святого Писания, и я вам прочитаю это еще раз, имеют вечную жизнь только те, которые распознают одного истинного Бога, так как только Он один истинен и является вечной жизнью. Итак, мы видим, что это не только какое-то учение, где так легкомысленно проходишь мимо всех вещей, но это Божье действие через откровение, чтобы мы смогли сделать это личное переживание. Жизнь же вечная состоит в том, чтобы они познали Тебя одного истинного Бога, и кого Ты послал? Иисуса Христа. И здесь мы читали то, что Он пришел для того, чтобы дать нам видение об истинном. И мы находимся в истинном, в Его Сыне, Иисусе Христе. И Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Итак, мы в этом не притыкаемся. То, что Он Себя как Отец открыл в Сыне, напротив, Мы радуемся об этом, потому что это было необходимо. То, что Бог стал человеком ради человеков, чтобы нас можно было возвратить в Божью позицию. Ведь это ж был спасительный совет нашего Бога, который Он привел к исполнению. Давайте же прочитаем дальше об истине. В 3 Иоанне написано, 3 послание Иоанна, 3 стих. «Ибо это была для меня большая радость, когда братья приходили и давали тебе признательное свидетельство за твою истинность, как ты и ходишь в истине. Не только, чтобы распознать истинного, но чтобы можно было находиться в истинном, а потом, чтобы можно было со всей истинностью ходить в соответствии слова истины, как доказательство того, что это не только какие-то слова, которые мы делаем, но то, что за всем этим стоит наша жизнь, и об этом идет речь. И если жить наша жизнь как свидетельство стоит за всем этим, тогда Бог дарует по милости благословение. Посмотрите, здесь и находится доказательство, или же тот факт, то, что истинно верующие, они не могут просто смешиваться с какими-нибудь изложениями или толкованиями, которые все заново приносят на религиозную ярмарку. Как часто мы уже говорили о том, то, что Иисус Христос, наш Господь и Искупитель, был чистым Словом Божьим, которое стало Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. В любом случае, не было никакого смешивания, но была чистота и святость, которая открылась здесь на земле. Невеста, как часть жениха, она не может быть каким-то смешиванием. Она должна выйти из оригинального слова и должна быть пронизана той же самой истиной Божьей, и она должна быть частью Божьей. И только так мы сможем себя и других понять. Когда мы не будем заключать никаких компромиссов, нету ведь никакой другой возможности. Мы ведь по Божьей милости были вынуты из всякого смешивания, были оттуда вызваны не для того, чтобы заново делать еще худшее смешивание или же стать жертвой всего этого. И я вам это скажу. Ведь искусство обольщения, оно ведь не находится во всех старых церквях, на религиозной области. Для нас или для всех, кто верит посланию последнего времени, оно ведь должно быть так все близко, так, что если было бы возможно, то и избранные были бы обольщены в этом заблуждении. Итак, там никто не придет и не скажет, «Теперь вы должны молиться, Ава Мария». Таким образом, никто к вам не придет и не сделает вам никакое предложение, чтобы отправиться в Фатиму. Таким образом, никакой человек не придет. Но как оно произойдет? Но тем же самым запасом словом, который мы используем, как послание и откровение, и какие бы слова там еще не использовали, их будут использовать, чтобы все обольщение можно было сделать достоверным. И тогда речь идет о том, чтобы быть основанным в Слове Божьем, чтобы быть пронизанным истиной Божьей. И не только, чтобы распознать истинного, но чтобы находиться в истинном. Я хочу быть в нем, в истинном, и хочу быть пронизанным его истиной. И тогда должно все другое автоматически от нас отлететь и отпасть. И тогда ведь там больше не будет никакого доступа или входа. Есть еще одно слово в Евангелии от Луки, которое Господь сослал на самого себя, где Он называет себя женихом. Наверняка это одно место находится только в Евангелии, где Иоанн Креститель называет его женихом. Но здесь, в Луки, в 5 главе, мы прочитаем с 33 стиха. «Они же сказали ему, ученики Иоанна часто постятся и совершают молитвы, а также и ученики фарисеев, а твои едят и пьют». Иисус отвечал им, «Можете ли вы требовать от брачных гостей, чтобы они постились, пока еще с ними жених? Но придут дни, когда отнят будет у них жених, и тогда, в те дни, они будут поститься». Здесь наш Господь говорит о самом себе, как о женихе. И как мы уже говорили, Иоанн ведь его назвал женихом, как тем, который имеет невесту, чтобы можно было услышать голос жениха. Здесь говорит наш Господь о самом себе, как о женихе. И здесь Он говорит, можете ли вы требовать от брачных гостей, чтобы они постились, пока еще с ними жених? И тогда мы вспоминаем о том слове, которое читал брат Рус вчера из Откровения 19 главы. И поэтому я вообще-то и подошел к этому слову из Луки. В Откровении, в 19 главе, 6 стиха, мы читали все вместе. «Затем я услышал шум, который звучал, как ликование большого народа, и как шум многих вод, и как грохот сильных ударов грома, когда они восклицали: «Аллилуйя! Господь, Бог наш, всемогущий, приступил к господству. Будем жить, радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо настал брак Агнца, и невеста Его приготовила себя». Тогда жених был еще на земле, когда он изрек эти слова из Луки 5 главы. Теперь же он ожидает, пока мисс невеста не будет в полном числе. И тогда он возвратится согласно Матфею 25 главе, чтобы можно было забрать своих к себе, и чтобы с ними можно было праздновать на свадебном пире. И есть действительно такие люди, которые со всей мощью проповедуют о том, то, что Он уже пришел и сейчас находится на земле. Возлюбленные, и тоже в этом пункте нам вообще даже не надо напрягаться и возноситься над другими. Нам нужно только соглашаться с Богом и с Божьим Словом, и тогда ведь все вещи будут разрешены. Нету ни одного обетования, которое бы нам говорило о том, то, что Господь возвратится на эту землю. Такого нету во всей Библии. Кто это найдет, тот может здесь забрать 1000 марок. Есть только обетование, то, что Он пойдет и приготовит место, и то, что Он возвратится, но только не так, чтобы встать своими ногами куда-нибудь на эту землю, но то, что мы встретимся с Ним в воздухе, и тогда будем во всякое время с Господом. Не Он во всякое время здесь с нами, но мы во всякое время с Ним там. Об этом учит Святое Писание. Есть такие братья, с которыми больше невозможно разговаривать. Они такие духовные, так что они даже естественные вещи делают духовными вплоть до воскресения из мертвых и смотрят мне в лицо и говорят, то, что мертвые уже воскресли, а могилы — это деноминации. Итак, теперь верующие из этих деноминационных могил вышли, Итак, значит, воскресение уже произошло. Такие вещи только не со мной, и с теми, которые от истины, и которые пронизаны истиной Божией. Когда Иисус возвратится, и это был мой последний вопрос к братьям, которые заявляли об этом, и вы можете об этом прочитать в 1 Фессалоникийцам 4 главе, особенно в 13 и 14 стихе, то, что когда Христос возвратится, тогда Бог всех тех, которые ушли уже прежде, Он их приведет с собой. Во Христе усопшие должны прежде воскреснуть. И потом мы, которые остались в живых, будем изменены. Это есть Божий порядок, Его святого Слова. Ведь нету ни одного человека, который имеет право, чтобы можно было ясные изречения слов изворачивать и из этого еще делать какие-то учения, которые не библейские. Все то, что сказал Бог, оно в принципе так понятно и так ясно. Так что мы не нуждаемся ни в каком Данииле, который был бы наполнен особенной мудростью, чтобы нам можно было бы все это разъяснить. Это все солнечно ясно. Только тогда, когда люди о ясном деле толкуют как-то по-другому, тогда это становится неясным. Для всех тех, которые это слушают и которые вводятся в духовное заблуждение, есть только много мест из Библии, которые говорят особенным образом о возвращении Иисуса Христа, вместо того, чтобы оставаться в какой-то неясности. Божье Слово свидетельствует нам так четко и так ясно об этом событии. И вы знаете так и так, то, что в тот момент мы ведь из этой смертной оболочки будем вынуты и войдем в тело воскресения. Кто жить уже сегодня? И об этом жить я, конечно, могу спросить, без всякой иронии, но со всей искренностью, где есть такие люди, которые имеют уже тело воскресения, если воскресение уже произошло? Пожалуйста, где жить они? Кто их уже видел? Все ведь ходят точно так же, как они ходили прежде. Все ведь живут точно так же, как они и жили прежде. И все равно же говорят то, что воскресение уже произошло. Такое только не со мной и не с нами. Когда Господь возвратится, тогда ведь проходящее будет заменено непроходящим и смертное несмертным. Так об этом говорит Божье Святое Слово. И так оно будет, да будет прославлено имя Господа. Жаль, что об этом еще нужно говорить. И вы знаете, какая боль меня пронизывает, когда я думаю о том, сколько уже появилось направлений. И тоже в этом я полностью уверен. Глубоко в моем сердце я убежден в том, то, что Иезекииль, 34 глава, и многие другие места из Библии исполнятся, то, что Господь, как действительный пастырь, отнимет своих овец от уст всех тех, которые их стригли, и то, что Он будет сам пастырем своего стада, так как Он и был Искупителем, и кем Он еще сегодня является. Овцы, Его пастбища, они являются стадом Его руки. И в самом конце Господь потребует своих, так как они отмечены в Его руке. Он отдал свою жизнь за овец. Для чего? Чтобы они жили и имели всю полноту. Чтобы они не были увлечены туда и сюда, но чтобы они пришли к покою в Боге и имели всю полноту в Нем. Давайте же возвратимся к этому слову из Откровения 19 главы, что касается жениха, невесты, брака Агнца. Иисус сказал тогда, «Я не буду больше пить от изъелия виноградной лозы, пока я заново не буду пить в царстве Отца Моего». И здесь мы находим такое, что это произойдет на свадебном пире Агнца. Кто хочет прочитать из Матфея 22 главы, то там написано, что Он припоясается и будет нас обслуживать на свадебном пире Агнца. Возлюбленные, давайте жить позаботимся о том, чтобы мы не только через познание поняли истинного, но давайте будем стремиться к тому, чтобы действительно можно было получить настоящее откровение Божье в Иисусе Христе, чтобы можно было иметь личную встречу и прямое переживание с нашим Господом, так, чтобы мы действительно знали, в чем действительно все заключается. Не потому что нам об этом другими было сказано или об этом засвидетельствовано, но чтобы мы из личного переживания могли засвидетельствовать об этом. И, может быть, это вообще даже сюда не подходит, и все равно же я скажу об этом. Потому что я как раз-таки затрагиваю эту тему, что касается личного переживания. Но это было такое плохое дело, которое я там пережил в полете на восточном побережье Австралии, когда я летел с Аделаиды в Сидней, и когда та дама сидела возле меня, и мы разговорились, и она представилась мормонкой. И тогда у нас еще больше возникло разговора, но я спросил ее просто и ясно, имели ли вы когда-нибудь личное переживание с Господом? И она сказала буквально, об этом я ничего не знаю. Что это такое? И тогда я начал говорить об этом, как Дух Божий сходит на людей, как Он производит сожаление, покаяние и дает распознать грехи и так далее, и как потом в наше сердце входит мир и блаженство Божье и так далее. И я все ей так это объяснил в некоторых предложениях, как при таком случае можно сказать. И после того, как я все это сказал, и то же, что касается переживания, и что потом приходит небесный мир, и сердце переполняется радостью, и тогда эта дама сказала, «Да, может быть, это и было то, что я это переживание сделала, и именно после того, когда я родила первого моего ребенка». Ведь после этого у меня было такое странное чувство, а потом она меня спросила, было ли это то переживание с Богом? И все то, что во мне происходило, вы себе этого не можете представить. Я только мог сказать, женщина, переживание, которое было у вас, вы только даровали земное рождение земному ребенку. Но я говорю здесь о новом рождении от Духа и от Слова Божьего. Я говорю здесь о совсем другом деле. Разве вы все еще это не понимаете? И тогда ведь нужно быть немножко энергичным. И потом она сказала, нет, этого я не понимаю. До сих пор мне еще об этом никто ничего не говорил. И когда потом я ее спросил, верит ли она в предстоящее возвращение Иисуса Христа? И тогда она, конечно же, так мощно сказала «Да! Да! Мы верим! То, что возвращение Иисуса Христа находится очень близко!» И это было что-то удивительное. Не сделав никакого переживания с Богом и веря в то, что сейчас последнее время и возвращение Иисуса Христа находится вблизи, и мне тогда ничего не осталось другого, я так немножко повернулся влево и сказал, «Драгоценная дама, теперь я хочу от вас узнать, что же вы думаете будет с вами при возвращении Иисуса Христа?» Я теперь это хотел знать. «Да». И знаете, что она мне ответила? «Тогда мир сгорит». Я сказал, «Да, драгоценная дама, ведь об этом я вас не спрашивал. Я спросил, что случится с вами лично при возвращении Иисуса Христа». «Да», — она сказала, — «это я не знаю. Я знаю только одно, что я плачу мою десятину, и то, что меня научили так, как я научена». О, какая боль пронзила меня там. И снова что-то было сошло на меня, и я подумал, с каким обманом людей проводят через всю жизнь, и там их держат. Какое будет потом пробуждение, когда время милости закончится, и люди потом придут к здравому осознанию? Ведь как раз-таки в этом пункте Один из великих голов был прав, когда он сказал, что религия — это опиум для народа. Каждая религия, которая отделена от Христа и от Слова Божьего, она одурманивает людей. И я вам могу это прочитать здесь из Откровения. Там действительно говорится о том, то, что люди, или даже у пророка Иеремии, говорится, это просто два параллельных места. То, что люди пили из чаши Вавилона, и поэтому они потеряли свой разум. Это действительно написано в Святом Писании. Верите ли вы в это или нет? Но так оно написано у пророка Иеремии в 51 главе, где-то написано. Я читаю в данный момент новую Библию, я еще не подчеркнул себе эти вещи, но вы можете где-то это прочитать, если вы начнете с 41 стиха. Да, может быть, с 7 стиха, конечно же. Иеремия, 51 глава, 7 стиха. «Золотой чашей был Вавилон в руке Господа, который напоил до пьяна всю землю. От вина его пили народы, и поэтому народы потеряли разум свой». Что же это было? Вавилон дал из своей чаши пить всему человечеству. И даже те, которые вышли из Вавила, они ведь все вавилонские учения, что касается божества, крещения, они все прихватили это собой. И до сегодняшнего дня вавилонский плащ висит над всеми. И час Божий пробил, чтобы можно было разорвать этот плащ, и чтобы можно было показать народам всей земли, в чем вообще дело. Но вы видите, Святое Писание ясно сказало о том, что произойдет. Люди находятся в духовно пьяном состоянии. Они качаются туда и сюда. Как такой человек, который напился? Он может вам прямо в глаза сказать, «Я могу еще прямо идти». Раньше же, когда подозревали, что кто-то слишком много выпил, и полиция тогда проводила тест, и этому человеку нужно было пройти по прямой линии, и горе тому человеку было, если он так немножко сходил влево или вправо с этой линии, и тогда знали, «О, с тобой что-то не в порядке. Ты выпил что-то другое, но не воду». И тогда его проверяли по-другому. И я вам скажу, кто не может идти прямым путем, высоким путем искупленных, без того, чтобы качаться туда и сюда, то он пил из чаши Вавилона. Кто пьет из чаши спасения, тот будет трезвым и ясным. Тот тогда получит фундамент под своими ногами, и он тогда распознает истинного и пребудет в истинном. И сам будет пронизан Божьей истиной для славы Божьей. В чаше Вавилонской мы, конечно же, не нуждаемся. Но в чаше спасения, которая нам так в достатке была дана, и здесь написано, в Откровении, в 19 главе, в 8 стихе, «И дано было ей одеться в блестящую, белую, льняную одежду». Льняная жить одежда означает «праведные дела святых». Какая привилегия, то, что Бог имеет людей, которые Ему действительно полностью и совсем могут верить, которые могут Ему служить и за Ним следовать. Это такие люди, которым Он мог Себя открыть. Возлюбленные, Он дал обетование, прежде чем Он ушел с этой земли. Мир меня больше не увидит, но вы меня увидите. Есть возможность через откровение Духа, чтобы можно было сделать личное переживание с Господом. И я просто хочу положить это на ваше сердце. Не довольствуйтесь только тем, то, что вы принимаете в себя возвещение Слова и говорите на это «да». Примите Божье Слово в себя, и пусть же тогда Слово будет сопровождаться верой, молитвой и ожиданием. Ожиданием, то, что Господь Себя каждому лично откроет. И пусть это не просто будет слышимое слово, слышимая истина, проповеданное учение или какое-нибудь познание, Но то, что как учение, как познание, как истина возвещается и проповедуется, ведь все это должно в нас быть пережитой истиной по милости. Ведь Слово в нас должно стать плотью. Мы ведь должны быть пронизаны этим Словом. Об этом идет речь. Ведь нам ничего не поможет, если мы только о нем слышали, и как мы уже прежде читали о том, то, что мы распознаем истинного, но также и второй шаг должен следовать за этим. И мы находимся в истинном. Мы не только его познали, но мы находимся в истинном. И брат Рус ведь прежде читал тоже предыдущую главу, где написано, кто распознает Бога, мы должны познать Бога и должны быть им познаны. Ведь все это идет рука в руку. Только тот, кто был познан Богом, он может тогда распознать Бога. И кто может распознать Бога, тому он открывает себя. И я думаю, то, что мы как раз-таки этот термин «откровение Иисуса Христа» уже ясно рассматривали. И я думаю, то, что для нас это не какое-то учение или познание, но действительно является живым откровением живого Бога, которое мы сделали с Богом на основании слышимого слова истины, и которое мы пережили. И так как все пророки, они не только получали слово, но они переживали Бога, точно так же и все, которые получают слово, они не должны его только слушать, но должны пережить Бога. И если же мы иногда поем тот припев «Я прошу о новом переживании», тогда ведь он имеет свое место, чтобы было такое переживание с Богом, чтобы мы действительно могли почувствовать, чтобы мы это пережили, чтобы мы были пронизаны истиной Божьей. И чтобы мы были перемещены в истинного. Пожалуйста, не смотрите на самих себя, смотрите на Господа. Ведь с каждым из нас будет так жить, как и было тогда у Петра, когда он пережил это чудо, которое произвел Господь, когда он получил мужество, чтобы можно было поступить на основании данного слова. И тоже мы пойдем ниц и провозгласим, «Господь, выйди от меня, так как я грешный человек». И тогда мы услышим его, как он будет говорить, «Сын человеческий пришел не для того, чтобы призвать к покаянию праведников, но грешников». И он говорит, «Здоровые ведь не нуждаются во враче». И я примерно неделю назад наверняка испортил отношения с одной пожилой дамой. Может быть, она даже сегодня находится здесь. Потому что я ей сказал, что ей нужно увидеть, что она потеряна, если она хочет быть спасенной. И это было для нее так ужасно. Она вообще никогда не хотела быть потерянной. И не хотела никогда быть отделенной от Бога. И она сказала, я никогда ничего плохого не делала, и так далее. И в этом находится вся беда. И я скажу это сейчас с любовью. Кто хочет быть примиренным с Богом, тот должен знать, что примирение было необходимо, и то, чтобы все были в заблуждении и были отделены от Бога. Кто хочет иметь прощение, тот должен знать то, что он нуждается в прощении. Никто не может прийти к Господу и сказать, «Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как тот или тот», а потом снова выходить из зала с вытянутой шеей. Но нужно делать, как тот другой человек бил себя в грудь и говорил, «Господь, я недостоин» и так далее. Бог просто должен иногда нас грубо схватить, чтобы нам можно было показать, в чем дело. Каждый человек рожден во грехе. И потом эта дама мне сказала, «Может быть, она находится сегодня здесь? Со мной оно не так. Я ведь желанный ребенок». Возлюбленные, поверьте мне, я говорю это со всей серьезностью, чтобы помочь. Только чтобы помочь, только чтобы помочь. Каждый человек должен лично пережить Бога. Каждый человек должен почувствовать, что он потерян вплоть до отчаяния, так, чтобы в точности могли знать, что от Бога отделены, И тогда мы будем призывать Его как Спасителя. И тогда исполнится то, что написано в 103-м Псалме. «Тот, который прощает тебе все твои грехи и исцеляет все твои болезни». Тогда исполнятся многие места Писания в нашей жизни. И я не могу позволить себе такое, чтобы скрыть от самого лучшего друга истину. Я должен говорить истину во всякое время, при всех обстоятельствах, подходит ли это людям или нет. Так как только истина может нас освободить, только так нам может быть оказана помощь. Если люди желают, чтобы им говорили так, как они это хотят, тогда они не смогут никогда это охватить в своем сердце. Но когда они поймут то, что Бог говорит к нашим сердцам, и то, что туда должна проникнуть истина, тогда они распознают то, что Бог является любовью, и то, что Он своего Сына, рожденного только одним, послал для того, чтобы нас искупить. Если бы мы не нуждались в искуплении, то для чего тогда эта дорогая цена на Голгофе? Для чего тогда нужна была кровь и жизнь Агнца Божьего? Мы ведь не были искуплены проходящими вещами, серебром или золотом, но драгоценною и святою кровью Агнца Божьего. Если бы в этом не было никакой необходимости, тогда Богу не надо было бы это делать. Посмотрите, это Божий Агнец, который берет грехи мира. Богу да будет принесена благодарность. Он понес мои грехи. Желанные ли мы дети или нет, мы все рождены во грехе. Мы все были отделены от Бога и пришли в этот мир. Это есть истина Слова Божьего. Сад Эдемский был закрыт, и обоюдоострый меч вращался у входа, и никто не мог подойти к дереву жизни. Но когда Христос умер на кресте на Голгофе, то Он провозгласил тому разбойнику в последний момент последние слова. «Истина, истина, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мной находиться в раю». На Голгофе человечество было примирено с Богом. На Голгофе проклятие было взято от нас. На Голгофе Бог нас помиловал и простил нам, и примирил нас с Собою. Славная Голгофа! Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесена нашему Богу. Сегодня мы можем Его пережить, когда мы придем к Нему такими, какие мы есть. Но только нам не нужно уходить такими, какими мы приходим. Петр возвратился совсем другим, когда он поплыл назад. Он поступил по слову Господню. И тоже мы хотим сегодня встать на слово Господне и хотим Его попросить о том, чтобы Он укрепил нашу веру, чтобы мы заново могли Его пережить, чтобы мы получили новое мужество, чтобы мы заново были укреплены, чтобы наша душа не только дышала, но смогла глубоко вдохнуть, и чтобы мир Божий, который превыше всякого здравого смысла человеческого, и чтобы он мог управлять нашим умом и нашим сердцем, и чтобы вскоре смогло открыться то, что мы являемся детьми Божьими, и так как все творение, точно так же и мы ожидаем, когда откроются дети Божьи, когда они придут к полному сыновству и ко всей полноте Христа, когда все это проявится, и дела, которые происходили через Него, также будут происходить через общину. И так как Он изрекал Слово, точно так же и мы будем Его изрекать. Время и час и прославление Сына Божьего и имени Иисуса Христа приблизилось. Он бодрствует над Своим Словом, чтобы можно было Его исполнить. Вплоть до последних вещей Бог по милости это сделает. Мы Его распознали как истинного, и мы хотим быть пронизаны Его истиной, и хотим быть найденными в истинном. Ему принадлежит честь сейчас и во веки вечные. Аминь. Давайте предстанем и Господа вместе поблагодарим. Господь наш Бог, вместе мы благодарим Тебя, то, что мы на этом месте услышали Твое чистое и святое Слово. Твое Слово нам показало Тебя истинного. Через Твоего Духа мы распознали Тебя, через откровение пережили Тебя. Возлюбленный Господь, вот они мы, перед Твоим святым лицом, пронизаны Тобою истинным, Твоим Словом истины, которое мы любим, которое мы приняли, и вместе мы благодарим Тебя за кровь Агнца, которая пролилась на Голгофе для нашего искупления и примирения и прощения. Возлюбленный Господь, Ты простил нам, Ты примирил нас. Мы стали Твоей собственностью по милости. Мы все ходили в заблуждении, как овцы, без пастыря. Итак, теперь мы были обращены к Тебе, не к какой-нибудь общине, не к какому-нибудь обществу, но к Тебе, пастырю нашей души, к живому Богу. Аллилуйя! Возлюбленный Господь, возьми сам Твое стадо. Ты знаешь всех овец Твоего пастбища, стадо Твоей руки. Ах, выведи нас всех из всяких заграждений и веди нас в славою свободу детей Божьих, чтобы не были установлены все эти деноминационные заборы и чтобы все эти пастыри не раздавали какую-то пищу, но чтобы было одно большое стадо и один пастырь. Возлюбленный Господь, Ты это сделаешь по милости. Мы благодарим Тебя от сердца, что Ты нам показал то время, в котором мы живем, через откровение Твоего Слова, о Господь. Мы благодарим Тебя особенным образом за служение брата Бранхама. Возлюбленный Господь, мы бы многое чего не знали, ведь одно вело к другому, ведь одно влекло за собой другое. Ведь это ж была такая цепная реакция. Это было Божье водительство и соединение, откровение и поучение, познание и все бы, что к этому еще не принадлежало. Возлюбленный Господь, от ясности к ясности Ты вел нас. Тебе, живому Богу, да будет принесена благодарность за послание последнего времени, за открытое слово. Ты открыл все тайны, и Ты говорил через мужа, который был послан Богом, и мы слушали это, ведь он не представлял свое учение и самого себя, но он поставил на светильник Божье поучение, он прославил Тебя и указал Твоему народу путь. Мы благодарим Тебя за таких рабов и просим Тебя, будь к нам милостив. Поистине, у Тебя есть послание, которое было послано перед вторым пришествием Христа. И для этого был необходим посланник. Возлюбленный Господь, даруй нам такие уши, чтобы мы могли слышать то, что Дух говорит общинам. Даруй нам такие сердца, чтобы мы могли принять, помазанные глаза, чтобы мы могли видеть. Ах, сойди на нас, как ранний и поздний дождь, и прославь Ты сам себя, где Ты подтвердишь Свое Слово, и где Ты благословишь Твой народ, Тебе, всемогущему Богу. Мы приносим сейчас благодарность за Твое присутствие. Ты находишься здесь, аллилуйя, аллилуйя. Хвала и честь и поклонение да будет принесено Тебе, аллилуйя. Благослови всех, спаси потерянных, исцели больных, сделай больных здоровыми от головы до ног, в душе, в духе и в теле. И еще раз мы благодарим Тебя, то, что Ты помог нам в день спасения, даровал нам милости, возлюбленный Господь, и то, что Ты дал нам познать Твои пути, пусть жить мы Тебя, истинного, распознаем еще больше через откровение и сможем проникнуть в Тебя еще глубже, чтобы мы были найдены в Тебе, в истинном Боге и вечной жизни. Пусть же все поучение в Твоем народе сейчас станет Божьей реальностью для прославления и для чести Твоего имени. Твое слово на это время, оно не возвратится пустым. Оно вызовет невесту и приготовит ее, украсит ее на день возвращения жениха. Тебе, нашему возлюбленному Господу и жениху наших душ, мы приносим от сердца благодарность и тоже в этом богослужении и просим Тебя, будь со всеми нами по милости во имя Иисуса. Аминь.